Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я отправилась в дом-музей Дмитрия Наркисовича «Мамина Сибиряка» на замечательную экскурсию «Пасха в старом доме». Рядом со мной научный сотрудник дома-музея Полина Игоревна Торопова.
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рада, что вы зашли сегодня в наш дом-музей по адресу улица Пушкина, дом 27.
Идем по музею, где жил известный уральский писатель в день Светлого Христова Воскресения.
Да, здесь сегодня прошла экскурсия, посвященная этому светлому празднику.
Сегодня состоялась первая экскурсия, посвященная тому, как праздновали Светлое Христово Воскресение в доме маминых. Расскажите о том, чего мы не знаем, как праздновали именно Пасху в семье Дмитрия Наркисовича.
Да, конечно, прежде всего хотелось бы сказать, что традиции православные в этой семье всегда соблюдались. Все это было связано с тем, что отец писателя Наркис Матвеевич Мамин был священником православным, относился к так называемому белому духовенству. Его мама Анна Семеновна Мамина, супруга Наркиса Матвеевича, тоже происходила из православной семьи. Ну и, конечно, она была замужем за священником, а именно была матушкой, что на Руси давало женщине совершенно особый статус. В семье маминых принято было праздновать Пасху с самого главного, с посещения, конечно же, православного храма. И Анна Семеновна, надев белый платочек, взяв в руки узелок с пасхальными угощениями, сама лично ходила в церковь. Вернувшись утром, она будила детей, и уже начинался сам праздник. Вы знаете, конечно, приготовление к празднику Пасхи уже продолжались в течение некоторого времени до Пасхи. Например, Анна Семеновна ходила на базар и закупала продукты для этого красивого и светлого праздника. А продуктов она всегда покупала очень много, потому что семья была большая. Ну, порядка 10, даже в разные годы даже и больше. Когда семья жила уже в том доме, где сейчас находится музей, то младшая сестра Лиза уже была замужем, и у нее уже стали появляться дети именно в этом доме. И, конечно, дом всегда был полон детского смеха, детских каких-то шалостей, голосов. И вот так светло встречали все вместе, всей большой семьей этот хороший праздник.
Есть ли упоминания, например, как матушка Анна Семеновна закупала продукты, какие-то интересные факты?
Да, у нас в фондах нашего Объединенного музея писателей Урала хранится особый документ, связанный с Анной Семеновной. Это очень толстая книга расходов, желтые странички, она очень большая по формату, тяжелая книга. И в этой книге в течение многих-многих десятилетий Анна Семеновна записывала свои семейные расходы. Особенно некоторые записи касались тех дней, когда в разные годы праздновалась Пасха. И знаем совершенно точно, что Анна Семеновна всегда покупала примерно 100 яиц. Стоили они 80 рублей за 100 яиц. Ну, то есть получается, что 10 яиц можно было купить за 8 рублей. А по тем временам это были большие деньги, пожалуй, потому что на копейку в обжорном ряду, в так называемых на рынках местах, где можно было перекусить, можно было очень сытно пообедать тарелкой щей и краюшкой хлеба.
За одну копейку.
Да, за одну копейку. Ну и вообще, конечно же, Анна Семеновна, кроме того, что покупала продукты праздничному столу, всегда покупала подарки своим близким. И не только близким, но и тем людям, которые помогали ей вести, например, хозяйство. Есть упоминание в этой книге, что своему помощнику по хозяйству, даме, вероятно, которая помогала мыть полы или готовить, она подарила отрез ситцу. То есть это был вот такой тканевый праздничный подарок. Вероятно, это был яркий ситец, какой-то особенный праздничный, из которого могла себе женщина сшить красивую одежду.
Отмечу, что раньше это был дефицит, сейчас магазины ткани и прочие ателье, а раньше, чтобы вот ситец красивый, это надо было еще где-то его найти, достать, выкупить, поэтому это действительно был ценный подарок.
Да, конечно. А еще принято было платить небольшие пасхальные премии, так скажем, тем людям, которые обслуживали, в общем-то, квартал, несколько домов. То есть, например, 20-30 копеек могла она подарить водовозу, потому что именно в этот праздник праздник он принес воды. И, ну, конечно, воду тоже нужно было оплачивать. То есть это были приятные подарки. Представьте, что сейчас вы заплатили лишних, не знаю, 2000, например, за коммунальные услуги, просто потому что наступила Пасха. Сейчас это представить себе довольно сложно. Но по тем временам это было реально.
Мама Дмитрия Неркисовича, мамина сибиряка, Анна Семеновна, звала ли гостей в день Пасхи? Или это всегда в узком семейном кругу, или, как вы уже сказали, семья была большая, около 10 человек праздновали Светлое Христово Воскресение, или все-таки кто-то приглашался, не родственники?
Поняла, понимаю ваш вопрос, очень интересный. Смотрите, как было принято. В большой комнате, в кабинете писателя, на подоконнике ставились крашеные яйца. И каждый проходящий мимо, сосед, знакомый, мог увидеть, что стоят яйца, значит, приглашаются люди в гости. Не было вот такого приглашения конкретного. Приходи вот ты, ты и ты. А приглашались люди по желанию своего сердца. Если человек захотел зайти в гости, значит, он обязательно заходил и всегда был принят с большой теплотой и любовью. Но должны мы с вами тоже понимать, что в то время в городе не так много жило людей. И очень многие знали друг друга. Не было такого большого потока людей, машин, магазинов и так далее, как сейчас. А тогда соседние улицы, кто-то друг друга знал, знакомые, соседи могли прийти даже без приглашения.
Как она готовила пасхальный стол? Часто это крашеные яйца сваренные, кулич, пасха творожная. Что она еще готовила? Может быть, пироги? Потому что есть такой рецепт дореволюционный, когда из простого теста, сдобного, конечно же, испечь пирог 12 лепестков, 12 месяцев в году. Или, как еще говорят, по числу апостолов, то есть такой православный рецепт дореволюционный. У нас его пекут сестры монастырей, некоторые православные добавляют цукаты. То же самое можно сказать, что кулич, только это пирог все-таки. И внутрь пирога ставится крашеное яйцо. Какие-то у нее были свои рецепты? Может быть, тоже до революции заимствованные?
Вы знаете, про рецепты точной информации нет, но известно, что и куличи, и пасха творожные, и, конечно, крашеные яйца были в доме. А еще известно, что Анна Семеновна могла на Пасху позволить купить себе такие продукты, которые являлись, ну, деликатесом, можно сказать, то, что не покупали в обычные дни. Какие-то определенные сорта рыбы дорогие. И также в книге ее расходов мы нашли, что примерно раз в 4 года, как это ни странно, казалось бы, редко, она покупала апельсины. 2-3 апельсина она могла купить. Стоили они дорого по тем меркам, поэтому только лишь несколько раз, даже в десятилетие, только покупались. Но я думаю, что жили они прекрасно без апельсинов, потому что не знали, что это такое, то есть в том смысле, как мы сейчас знаем, и не было такого разнообразия фруктов вокруг семьи маминых.
Полина Игоревна, в какие игры дети играли в Пасху?
В Пасху на Руси дети играли часто в подвижные игры. Выходили, конечно, во двор, когда уже было тепло, и играли и в догонялки, и в мяч. Парни традиционно играли в бабки и катали яйца. А женскими играми, девичьими играми считались чехарда, вышибалы, игры в мяч. Вот интересна такая игра. Русский вариант бильярда – это катание яиц. Брали желобочек деревянный и яйца собирали все у ближайших друзей, родственников, менялись яйцами. И чем больше у человека было пасхальных яиц, тем, значит, больше шансов на победу он имел в этом конкурсе. Нужно было катать яйца по желобу с такой определенной целью, чтобы твое яйцо сбило с места яйцо другого человека. И тогда тот человек мог забрать оба яйца. Таким образом, яйца друг у друга выигрывали, и чем больше у человека было яиц, тем больше он имел, опять же говорю, шансов на победу. То есть он мог пойти уже в другой двор, в другом дворе поиграть, и там еще либо проиграть, либо выиграть свои яйца, И знаете, интересно, что даже взрослые мужчины порой до такого азарта доходили, что забирали всеми правдами и неправдами, лестью, уговорами, забирали яйца у детей, чтобы пойти и самим тоже отыграться. Вот такая большая азартная игра.
Но потом-то они съедались, естественно.
Да, конечно, они съедались. Но вы знаете, это сначала катали настоящие куриные яйца, сваренные вкрутую для Пасхи, а потом сделали специальные яйца из дерева, разукрасили их красиво, и уже вот такие деревянные яйца катали именно, чтобы выиграть у других.
Конечно, яйцо же это скоропортящиеся продукты, да, и конечно. Вот так с ним целый день ходить и на следующий день. А холодильников же раньше не было.
Да, все продукты и съедобные вещи хранили в погребах, в прохладном месте, либо в каком-то таком земляном месте, где прохладно было от земли.
А в чем особенность игры? Почему она такая азартная, что участвовали даже взрослые люди, мужчины, папы?
Да, дело в том, что яйцо не имеет круглую форму, и когда оно катится по желобу, оно может покатиться в любую попавшуюся в первую сторону. Хоть направо, хоть налево. И угадать это совершенно нельзя. Люди пытались тренироваться, меняли наклон доски, меняли скорость отправления яйца. Так или иначе, у каждого человека, играющего, были какие-то свои секреты, которые он не хотел выдавать своим соперникам. И вот именно с этой формой яйца и связана вот такая азартность. Также хочу отметить, что во время пасхальной службы девушки не всегда соблюдали либо молчание, либо не всегда 100% наблюдали как бы за службой. Они могли еще свои слова себе прошептать тихонечко. А обычно они говорили так: «Воскресенье Христово, пошли мне жениха холостого». Или «Дай Бог жениха хорошего, в сапогах да с калошами, не на корове, а на лошади». То есть жениха богатого. Да, и красивого, конечно же, хорошего. А старики крутили усы и волосы свои расчесывали, приговаривая: «Желаю столько внуков, сколько волос на голове».
Такие приметы интересные.
Приметы связаны еще с тем, что пасхальное яйцо имеет определенные магические даже свойства, которые люди приписывают этому продукту. Говорят, что одно яйцо пасхальное всегда оставляли на будущее, чтобы оно просто лежало в доме. Во время пожара нужно было бросить его в огонь. И тогда огонь можно было легко усмирить и потушить пожар. Еще скорлупу от пасхальных яиц не выбрасывали сразу, а измельчали и бросали в землю при посадке. Так растения росли более крепкими и охранялись от болезней.
Хороший урожай еще давали.
Да, и, конечно, хороший урожай. Это было одной из главных, наверное, целей. Перед выгоном скота гладили животных пасхальным яйцом, чтобы скотина не болела. И умывались водой, в которую опускали крашенку, чтобы быть красивыми с лица.
Матушка Анна Семеновна освящала все продукты, все пасхальные яства в храме, когда посещала богослужение пасхальное, поэтому все было освящено.
Да, конечно, все освящалось. Она ходила с узелочком, я уже говорила. И еще можно отметить тот факт, что дом-музей Мамина Сибиряка, в котором мы проводим эту программу, и где жил писатель и его семья, находится в таком месте Екатеринбурга, где вокруг очень много церквей. Это и Вознесенская горка, храм, и храм Большой Златоуст, который был раньше на том же месте, где сейчас вновь построенный храм, и храм Малый Златоуст. Также неподалеку был кафедральный собор на площади 1905 года нынешний. Также, да, звон колоколов со всех сторон как будто бы омывал дом, и атмосфера, конечно, была праздничной, потому что из всех окон лилось вот это вот красивое звучание.
Благовест.
Да, благовест, совершенно верно.
Полина Игоревна, еще спрошу про отца Дмитрия Наркисовича, Наркиса Матвеевича. Он же был священником.
Да, он был священником, и в наших фондах также имеется подлинный документ, относящийся к его жизни и деятельности. Это рукопись проповеди, пасхальной проповеди, которую он рассказывал в один из праздников Светлой Пасхи. еще в поселке Висим, где родился наш писатель. Это проповедь про жен-мироносец, про то, что природа просыпается после весны, и точно так же мы радуемся приходу праздника Пасхи, и природа просыпается, и у людей просыпаются хорошие мысли. Все вот такое в очень светлом ключе. Но нужно отметить, что в этом доме Наркис Матвеевич не жил, поскольку умер он незадолго до переезда. Умер он в Нижней Салде, а семья переехала сюда немножко позднее.
Вот священник, отец Дмитрия Наркисовича, не находился в Екатеринбурге. Матушка одна ходила в храм.
Да, матушка одна ходила в храм, и уже семья праздновала Пасху без Наркиса Матвеевича. Но, конечно же, его всегда вспоминали добрым словом, и в том числе, конечно же, пасхальные яйца могли тоже использоваться для поминовения усопших. То есть с ними ходили и на кладбище в Радуницу, и в другие предназначенные для поминовения усопших дни.
Полина Игоревна, экскурсия уже состоялась, мы с вами беседуем после. Сегодня 16 апреля, день Христова Воскресения, день Светлой Пасхи. Пришли сегодня ребята, какие отзывы они говорили, что спрашивали, как реагировали на такую экскурсию?
Сегодня солнечная погода, все пришли с хорошим настроением, нарядные, красивые, детки все причесанные, аккуратненькие. У нас была самая младшая девочка 5 лет, более старшие уже были подростками. И интересно отметить, что все пришли с семьями, не просто дети и взрослые, а именно семья, где есть и маленькие, и большие. Также реагировали, слушали очень внимательно, задавали вопросы. Детки, конечно, хотели и потрогать вот и яйца пасхальные, наши сувенирные яйца. Так и хотелось прямо прикоснуться к ним. С интересом смотрели на накрытый стол в столовой и, конечно, очень хотели угоститься, что и произошло. Конечно же, и конфетки, и печенье получил каждый гость. А также хотела бы отметить, что мы очень весело поиграли в зале. Дети уже немножечко раскрепостились и стали чувствовать себя свободно. Покатали яйца.
Это вот те игры, о которых говорили, да?
Да, и покатали яйца, и поиграли в селезней уточку, догоняли друг друга. И вообще, да, еще была такая игра, наверное, уже более современная, когда нужно было пасхальное яйцо пронести на ложке и положить в специальный кузовок.
Но не пасхальное, да, но игрушечное.
Игрушечное, конечно, но все.
Чтобы не портить продукт.
Да, все равно это весело. И ушли все с хорошим настроением, довольные, счастливые. Вопросы, да, конечно, задавали и взрослые, касаемые праздника Пасхи и традиции семьи маминых. Но в основном экскурсия уже отвечала на все вопросы. То есть где-то нужно было рассказать поподробнее. Рассказывали.
Напомню, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. Я сегодня беседовала в доме-музея Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка с научным сотрудником дома-музея Полиной Игоревной Тороповой о Пасхе в старом доме, о том, как отмечали светлое Христово воскресенье семья Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Полина Игоревна, спасибо вам большое. Благодарю вас за интервью, за добрый разговор о традициях Пасхи, празднования.
Хотелось бы пожелать всем радиослушателям, и вам, Виктория, и всем, кто еще придет к нам сегодня в музей, доброго здоровья, хорошего настроения, и чтобы все сбывалось, чтобы был хороший урожай, чтобы скотина не болела. Ну и вообще, конечно же, чтобы все было хорошо. До свидания, Виктория.
До новых встреч, до свидания.